«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Демарский. Выходим мы сегодня из Петербурга, из отеля «Гельвеция». И беседую я сегодня с петербургским же историком, главным научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук Юлией Кантор. Тему нашего сегодняшнего радийного разговора подсказал, как обычно, журнал «Печатный», «Печатное слово», который, я имею в виду журнал, в декабре посвящен, будет посвящен Колчаку. Колчак как главный герой, главной темы журнала декабрьского выпуска. Понятное дело, что помимо Колчака будут упомянуты другие лидеры белого движения, вообще будет разговор о белом движении и о многом другом, что так или иначе связано с этим и именем. Но есть еще одна вещь, которую мы сегодня вынесли на обсуждение с Юлией Зороховной. Это, если хотите, сегодняшняя память, что такое, кто такой Колчак сегодня, кто такой Колчак сегодня для нас. А для нас, я имею в виду граждан России, может быть, не только граждан России, но этот разговор мы решили затеять в связи с такой войной досок. Когда я говорю про войну досок, я имею в виду доски мемориальные, которые вывешиваются в большом количестве в разных городах и разным событиям и разным людям посвящены. Вот насколько все это оправдано, аргументировано, что и как мы помним и что и как мы должны помнить. Вот об этом будет сегодняшний разговор. Разговор, я думаю, в общем-то бесконечный. Мы не претендуем на то, что мы поставим все точки над «и», но какие-то болевые точки, извините за тавтологию, мы обязательно отметим и обозначим. Так вот, поскольку речь о Колчаке и о досках, то с доски, посвященной Колчаку, мы, наверное, и начнем.
Добрый вечер.
У нас в программе «Дилетанты» всегда длинное вступление.
А что, что-нибудь новое есть про доску Колчака? Я не знаю, по-моему, как сняли, так и сняли.
Ну вот, не все знают о том, что ее сняли. И по каким причинам, и по какими обоснованиями.
Я думаю, что не все уже помнят, что ее вешали. Если предыстория, то активисты движения «Белое дело» — это такая группа инициативная, состоящая из историков, правозащитников и общественных деятелей, которые занимаются историей белого движения, активно работала над установлением памятной доски на месте, вернее, на доме, где жил Колчак в начале 20 века, и с вполне корректной с исторической и политической точки зрения надписью о том, что в этом доме жил знаменитый, выдающийся полярный исследователь Колчак. Такая доска была повешена. Поставлена вроде бы, насколько известно, насколько это публиковалось в СМИ. Никаких нарушений нормативных не было. Были все необходимые согласования, в том числе все необходимые разрешения от городской администрации были получены. Иначе бы как бы эту доску поставили.
Сразу тогда вопрос возникает. А что за нормативы?
Ну, для того, чтобы поставить какую-либо, повесить, извините, мемориальную доску или поставить какой-либо памятный знак внешний на здании в Петербурге, нужно разрешение. Для этого есть разработка, работанная внутри городская законодательная база, и только по согласованию с соответствующей комиссией, работающей в Смольном, такие доски или памятные знаки устанавливаются. Вот, собственно, и все. Это нормально, это не касалось конкретно доски с Колчаком, это просто обычная практика. Вот. Потом группа совершенно других товарищей, которые нам не товарищи, озаботилась этим вопросом и подала в суд. И суд всех инстанций, включая третью, последнюю, да, которая уже не подразумевает апелляции, я имею в виду Верховную, признала установление доски незаконным и неправомерным, вследствие чего доска была демонтирована. А формулировки я боюсь сейчас соврать, но это все опубликовано и легко можно найти в интернете, даже сканы постановлений, вердиктов судов всех трех инстанций гласили, что Колчак является нереабилитированным лицом. Это постановление Забайкальского суда. Причем в 90-е годы подавали запрос на реабилитацию Колчака, и, соответственно, был получен отказ. Что уже довольно интересно, поскольку он, в общем-то, как-то и осужден, то был, мягко говоря, не вполне внятно, суда не было, да? Следствие было не до конца.
Реабилитации, если суда не было.
Ну, это тоже большой вопрос, да, но тем не менее, ну, в случае, как мы знаем, с Николаем II, да, там такая процедура была проведена, хотя там уж там-то уж точно никакого суда не было. Это одна сторона. Вторая сторона, что каким-то образом, но это я знаю исключительно по косвенным источникам, защитником. Тем не менее, оригинал решения Забайкальского суда никогда нигде не был выявлен, и при вынесении вердикта пользуются его копией, что, в общем, не вполне верно, наверное. И еще один момент. В одном из заключений суда, кажется, Петербургский городской суд был, было сказано, опять же, не буду ставить кавычки, да, но перескажу содержание, что действия Колчакана и его армии, соответственно, как верховного правителя России, наносили ущерб действиям советской власти, которые там отродясь вообще-то не было в это время, ну а, между прочим, в условиях гражданской войны стоило ли считать советскую власть законной, мягко говоря, большой вопрос, если не ответ. Ну и то, что там еще одна замечательная была фраза, кажется, впоследствии, ну вот надо посмотреть документы, повторенные в суде уже следующей инстанции, что на мемориальные доски, а также памятники могут претендовать только люди, лица, личности, ну, имеющие там бесспорные какие-то характеристики, бесспорную репутацию. Как говорится,
безупречные.
Да, как говорится, оглядитесь вокруг. Что же у нас тут стоит-то везде по всем городам, и не только по Петербургу и Москве, а в любых городах и весях, как говорится, от Новгорода там до Владивостока, да? Ну, вот, собственно, и все, на этом история закончилась.
И доску сняли.
Сняли, естественно, и сразу же. А, ну, там могла быть в случае отмены решения суда первой инстанции, ее можно было восстановить обратно. Но поскольку все три суда, то есть все трех ступеней, да, и последняя ступень уже не подразумевает апеллирование. Все?
Но подождите-ка, в том же Омске, да, существует там, по-моему, как-то, если не музей, то он называется Центр документации, если я не ошибаюсь.
Ошибаюсь. В Омске есть замечательное совершенно место, действительно замечательное со всех точек зрения, и с музейной, и с архитектурной, и с исторической. Это центр изучения истории гражданской войны в Сибири. Он находится в доме купца Батюшкина, в котором во времена оны, то есть как раз в период, когда там находился Колчак со своим правительством, размещалась его официальная резиденция. К счастью, в течение всего советского времени этот дом не пострадал, потому что он переходил из рук в руки, ну, естественно, было тайной за семью печатями, все знали, но, тем не менее, официально это было тайной за семью печатями, что здесь был Колчак, здесь была его резиденция, но там был то дом пионеров, то дом малютки, то дворец бракосочетаний. Здание очень красивое, действительно, стоит изумительно красиво на берегу реки. Но, тем не менее, уже в постсоветское время там решено было сделать, естественно, не музей Колчака, как музей, да, но, тем не менее, хорошо музеифицированное пространство, которое до сих пор принадлежит изданию его внутреннее, так сказать, содержание. Он принадлежит управлению архивами Омской области, что тоже очень правильно. И, собственно, историческому архиву Омской области. Там есть музейная часть, собственно, которая реконструирует те помещения и интерьер этих помещений, в которых принимал посетителей, да, где находил там канцелярия Колчака. Там даже есть восковая фигура, но это, на мой взгляд, перебор, потому что, ну, это так не надо, да, вот такой буквализм, это не надо. Но, тем не менее, там создана атмосфера рабочего кабинета Колчака, и, соответственно, стол стоит, все. Вот, есть еще один зал, где находится, собственно, карта гражданской войны в Сибири, что принципиально важно и интересно для понимания контекста. Там есть и про красных, и про белых. И, собственно, там есть часть помещений, в которых происходит реальная научная историческая работа, где можно за компьютерами, со скачанными документами из разных архивов, в том числе федеральных, связанных с этой проблематикой, поработать и посмотреть. Там проходят конференции очень интересные, там проходят лекции, круглые столы и так далее. Это очень объективно работающая структура. Она, знаете, как это истерия, она не за белых, она не за красных, она про историю. И, кстати, на входе в вестибюле здания справа от вас висит портрет Колчака, напротив него на левой стене висит портрет Тухачевского, что тоже, на мой взгляд, исторически оправдано. Ну и вот
какое
это...
Какое отношение к Омскому Тухачевскому?
Ну, вообще, он победил Колчака. Он разгромил Колчака.
В самом прямом смысле.
Ну вот, в Омске есть улица, это, кстати, вопрос, что я как бы помню, улица Красный Путь, это улица, по которой красные войска РКК входила в Омск, ну и, соответственно, о том, что происходило дальше, тоже напоминающее. Но в Омске довольно интересно подходит к исторической памяти, к табличкам, скажем так. Там на некоторых зданиях исторического центра, где находились помещения, в которых находились различные структуры Белой России, ну, да, столица Белой России, а это был Омск, так и висят таблички, что здесь находилось. И три названия улиц, потому что три, они менялись многократно, да. Это довольно любопытно, это такая хорошая историческая топонимика и хороший исторический прецедент.
Очень много говорилось, особенно в 90-е годы. Я и сам помню, этим занимался, ну, на основе вот, под Парижем, вернее, кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, по поводу окончательного преодоления, собственно, гражданской войны. Да? что нужно, ну, примирить мертвых невозможно, да, но хотя бы нам сейчас попробовать, да, каким-то образом перестать, во всяком случае, продуцировать постоянный вот этот вот конфликт. И я очень хорошо помню, как мы с вами, Юля, были в Красноярске на каком-то историческом там собрании, и как одна депутат местный кричала: «Вы нам все-таки объясните, да, мы за красных или за белых, да? Вы скажите, кто хороший, кто плохой. Объясните мне, если вы как историк, как практикующий историк, извините за такое словосочетание, почему мы за столько лет уже, за, ну, как минимум за четверть века, так и не смогли вот преодолеть последствия, если хотите, гражданской войны. Хотя уже пора бы, и, наверное, пора просто всех реабилитировать, сказать, что все правы и все неправы».
Ну, я не знаю, может ли идти здесь речь, нужно ли вести здесь речь, во-первых, о формальной юридической реабилитации. Нам на самом деле мало что дает, я имею в виду, в историческом понимании контекста.
В историческом понимании, да, но хотя бы это, видите, и на этом основании невозможно повесить мемориальную доску.
Кого? И потом, кого всех реабилитировать? Что значит всех? А кого?
Ну, всех белых генералов хотя бы.
Ну, тоже вопрос. Всех, не всех, и кого, и генералов, полковников. И почему никто из них не был осужден, из генералов, например, кто-то уехал, вон Деникина вообще перезахоронили с разрешения родственников и по,
ну, да,
так сказать, мягко говоря, активному непротивлению с нашей российской правильной стороны. И очень интересно теперь, кстати, что...
Ну да, слушайте, там белых, что генералов, белых генералов убивали в Париже. Это, да, правильно, тоже без суда и следствия.
Так их невозможно зареабилитировать, если не было суда, в том-то и дело. Вот. Но вот тоже интересно, что прах Деникина, если не ошибаюсь, захоронен, да, не ошибаюсь, на кладбище Донского монастыря, ровно там же, где останки Тухачевского, расстрелянного в 1937 году. И там, собственно, и могил как таковой нет, известно только место, да, примерное место. Это тоже, да, Тухачевский и Деникин, опять же, два антипода гражданской войны. Так вот, вы знаете, насчет исторической памяти, чтобы вернуться к этой теме, я не уверена, что за эти 25 уже даже больше лет вообще шла продуктивная, а не такая, знаете, толчкообразная работа по даже не примирению, а появлению, по выявлению отношения. Если вы думаете, что мемориальная доска Колчака висит она или нет, кому-нибудь что-нибудь разъяснит, так я вас уверяю, нет. Равно как и если вы...
Я не согласен, конечно, с вами. Потому что если она будет висеть, то человек, прошедший мимо, хотя бы понимает, что он не враг народа, он участник исторического процесса.
А когда висит доска Урицкому, что понимает человек?
То же самое.
Это нормально?
Нет, во-первых, Урицкому или событию, это разные вещи.
Ну, я, если говорить,
да, там доска, если мы поговорим об этой доске, там доска, которая отмечает не страдальца Урицкого, да, а то, что произошло событие, повлекшее за собой целое историческое явление.
Ну, доска-то как раз та, о которой вы говорите в главном штабе, говорите именно об Урицком, а вовсе не, в общем-то, да, все-таки имя, потому что она поставлена была в советское время, а не сейчас. Но я не об этом. Досок Урицкого в Петербурге, например, 3 штуки. Я вас уверяю, они про светлый образ Моисея Соломоновича, а совсем даже не про историческую правду. Это один вопрос. Так вот, когда человек проходит мимо чего-то, да, он должен знать, мимо чего он проходит. Должна быть все-таки коннотация. Доски ничего не меняют. Лениным, Дзержинским, Тухачевским, рядом с Эрмитажем на Миллионной улице, в доме, где Тухачевский, например, жил, есть у него реальная доска. Просто доска, что он здесь жил, к примеру. И так мы можем идти дальше и дальше. Доски Кирова, на музее Кирова есть и тому подобное. Так вот, вопрос разъяснения, да, если в музее политической истории висит доска и правильно делает, что висит в советского времени, рассказывающая об апрельских тезисах Ленина, то она помещена в правильный контекст. Я вам даже скажу, что на Гороховой 2, где размещалась сначала просто ВЧК, а потом Петрочика, висит доска Филиппа Суидмундовича Дзержинского. Приятного в этом мало, да? Но там находится музей политической полиции. И значит, этим можно еще как-то играть. Мое одно из самых сильных впечатлений последнего времени, связанное с музейно-историческим или памятно-историческим, о чем вы говорите, контекстом, связано с Татарстаном. Я была в недавно открывшемся там, с моей точки зрения, блестящем совершенно, музее Дом Троцкого. Вы знаете, в наше время сделать Дом Троцкого в музее сложнее, чем Дом Колчаков. Понимаете, просто сложнее. В Свияжске, в абсолютно знаковом месте для истории гражданской войны, в Поволжье вообще, На том самом Свияжске, это же город-остров, вообще, на самом деле, потрясающее место, такое чудо света. Но полностью сейчас музеифицирован, там несколько музеев на этом острове, но в том числе, естественно, к 17-му году, как вы понимаете, там открыт в том доме, где действительно жил преддревоенный совет Троцкий, собственно, где он руководил действиями красных сил на Волге. Дом сохранился, там были коммуналки, потом вроде бы какой-то техникум, но, в общем, дом существует, деревянный дом, правда, очень красивый, так на высоком берегу стоящий. Дом был расселен. И особенно то, что там было во время гражданской войны, в тот период, когда там был Троцкий. Вы знаете, это редчайший, довольно уникальный случай, даже можно сказать, объективного отношения к истории. Они отнюдь не прославляют Троцкого. Более того, они в этом музее рассказывают историю одного и того же события, вернее, одного и того же периода гражданской войны с обеих сторон. Вот вам стенд глазами красных, вот вам стенд глазами белых. Вот вам капелевцы, да, вот вам руководители Красной Армии или там большевистской партии. Вот вам рассказ о том, как трансформировалась в дальнейшем история троцкизма как такового. Очень честно, причем и у нас, как она трансформировалась, во что она вылилась, конечно, и за рубежом. Там есть умно и точно показанные карты и схемы изменения фронтов, движений, направлений и так далее. Там есть рассказ, реконструирующий историю гражданской войны. И это очень здорово сделано. И вот я считаю, что это два, можно сказать, символа и два антипода. Дом Колчака и дом Троцкого. Это про красных и про белых с разных сторон и очень объективно. И вот это правильно. Когда вы туда приходите, неважно, вы приходите с экскурсией или один, вы читаете стенды, вы можете выдвигать такие витрины, ящики, да, читать литературу того времени, причем и белых, и красных, естественно. Да. Можете смотреть карты, можете видеть цитаты. Естественно, там есть и подлинные вещи. Этот музей является филиалом Национального краеведческого музея Республики Татарстан. И это очень интересно. И вот такое, там плакаты, естественно, есть, там, ну, все есть. В общем, на очень маленьком пространстве, очень грамотно организовано. Вот придя туда, вы уже начнете, даже если вы абсолютно так, с белым листом исторического знания придете, вы начнете разбираться в ситуации и в контексте. Вот и все. Вот это, если вы говорите, это не примирение красных и белых, это примирение с историей как таковой. Основано не на мифологии, а на знаниях.
Нет, ну это в какой-то мере я считаю, что и примирение красных и белых, в том смысле, что примирение с точки зрения, если хотите, исторических оценок, да, их деятельности. И те заслуживают своего места вот в истории страны. Вот и все, да, это уже примирение. Это не значит, что они должны там, тем более, что еще раз повторю, мы же о мертвецах все-таки говорим, да? Это не значит, что они там должны, они не могут уже между собой там обняться и поцеловаться, да? Вот. Речь идет о том, что нынешняя власть разного уровня, да, хочет, чтобы осталось в нашей памяти. Чтобы, еще раз повторю, что мы, проходя мимо доски, на которой написано «Колчак», чтобы мы понимали, что человек, вернее, даже далекий от истории, понимал, что это человек, который занимает некое место в отечественной истории. Раз и висит доска.
Ну да. Ну, в случае с Колчаком, повторюсь, там не было доски, и это правильно, верховному правителю России. Это была доска полярному исследователю. Что правильно?
А почему не верховному правителю России, если он так называл себя, и если это тоже реальный факт?
Ну, мало ли кто себя называет.
Вы тоже хотите подвергнуть редактированную историю?
Нет, я говорю только о том, что было написано на доске. И почему мне это понятнее и ближе? Мало ли кто как себя называл, или кто кем себя провозглашал. Ну, Колчак считался верховным правителем России.
Ленин
был председателем совнаркома.
Да, а Ленин в анкетах писал про себя журналист. Значит, надо написать, что здесь заседал во главе с журналистом Ленина, заседал Центральный комитет РСДРП.
Нет, но если вы хотите поставить доску в анкете Ленина, то там можете написать, что он журналист.
Да, нет, ну как, если мы вспоминаем Колчака именно в этом качестве, мы же не в качестве, это же не на музей Арктики и Антарктики.
Тогда музея не было такого, не было музея 37-го года.
Не полярное исследование.
Нет, извините, в тот период, о котором идет речь на доске, а доска висит на том доме, где в этот период Колчак жил, он никаким верховным правителем не был, это начало 20 века. Он был исключительно полярным исследователем. Вот на доме Колчака в Омске висит доска, соответствующим образом оценивающая, не оценивающая, а констатирующая его тот статус. Вот это там есть.
Хорошо. Будем называть теперь Колчака полярным исследователем.
Что называть? Вообще-то, с моей точки зрения, это его главная заслуга, мне так кажется, да, именно в истории науки и вообще в истории никак не меньше, что, кстати, было трагическим образом и очень конъюнктурно забыто. Советские товарищи пользовались достижениями и исследованиями Колчака.
Не только Колчака.
Я про полярные исследования сейчас говорю, именно Колчака. Но это нигде никогда не звучало и никак никогда не артикулировалось, как говорится. А между прочим, например, в Российском государственном архиве военно-морского флота потрясающий фонд Колчака с потрясающими документами, абсолютно уникальных исследований, связанных там с полярными всякими экспедициями, исследованиями дна, глубин, замерзания и так далее. Так что... Почему бы и нет?
И почему бы и нет, безусловно, да, но это не значит, что одно надо подменять другим, да, должно быть и то, и то.
Не предлагала подменять, я констатировала факт. На Большой Зеленине он жил, будучи верховным правителем.
Вы говорите, что он сам себя объявил верховным правителем.
Нет, это вы сказали, он себя называл, я сказал, да, называл.
Он себя называл, ну хорошо. Можно также сказать, что Ленин сам себя называл председателем совнаркома.
В общем-то. С известной поправкой.
Да, в общем-то, да.
Ну, а вы знаете, в архивном следственном деле на Троцкого, хранящемся в Центральном архиве ФСБ, есть анкета арестованного. Ой, не арестованного, там просто еще первая анкета, его ссылали, да? Ваша должность, председатель Военсовета Республики. И все, другого у него не было, да? Ну так вот как? Тоже ведь вопрос.
Это уже когда его ссылали?
Это когда его ссылали, это 27-28 год. Это еще не высылали, а ссылали туда, да, в Алма-Ату.
Потому что, знаете, помимо проблемы, какую доску повесить, да, есть же еще проблемы, я знаю, что очень многие и историки в том числе требуют что-то такое снять. То ли доску, то ли памятник.
Ну, это встречные процессы. Меня они тоже очень интересуют как раз. Понимаете, в чем дело? Есть историки, и вообще-то я к ним отношусь. Есть историки, которые считают, что памятников Ленина могло бы быть, мягко говоря, поменьше. И совсем они не должны украшать наши города. Вот, собственно, и все. И не только Ленину, между прочим. Слушай, недавно выяснил, в Петербурге есть памятник Дзержинскому. Была потрясена недалеко от Смольного. Совершенно не знал. Тут недавно иду пешком, смотрю памятник Дзержинскому. Вот уж неожиданно.
Знаете, что я вам предлагаю? Чтобы сейчас наши слушатели обдумали
памятник Дзержинскому.
Памятник Дзержинскому, и кому памятник они бы поставили, кому бы они сняли. Сейчас выпуск новостей, после которого мы продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, мы выходим из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция». Меня зовут Виталий Демарский, а моя сегодняшняя гостья Юлия Кантор, главный научный сотрудник, все время хочется сказать, старший или ведущий.
Да,
Института всеобщей истории Российской академии наук.
Который находится в Москве, что заметим.
Ну да.
Что вы так все время петербургский историк, а если московский?
Ну вы же не московский историк, вы же петербургский историк. Но институт разбросил свои сети московского.
Да,
сети до Петербурга. Да. Вот начали мы с Колчака, мы говорим о том, собственно, как и кого и каким образом нам сегодня помнить. В первой части нашей программы мы действительно говорили, и вы меня не убедили, я сам себя не могу убедить, и сам себя не могу уговорить, как же правильно, что все-таки из того же советского прошлого оставлять, что не оставлять, о чем помнить и о чем надо забыть как можно быстрее и больше вообще не вспоминать.
Не, вот забывать нельзя ни о чем. Вот это принципиально.
Вот. Значит, забывать нельзя, а напоминать. Ну хорошо.
Чтобы не забыли, надо напоминать, а как иначе?
Вот мы с вами, давайте так, вот мы с вами недавно, признаемся нашим слушателям, обсуждали в частном порядке, где у нас в Великом Новгороде, да, решили отметить столетие, да?
Столетие комсомола.
Да, 18-й.
Его решили отметить не только
комсомола. Ну, что, забыть нам про то, что мы были комсомольцами. Извините, я тоже был комсомольцем.
Я не была.
Я вас поздравляю.
Я был.
Вы просто очень молодая.
У вас не было другого. Нет, я еще могла успеть вступить, но я категорически туда не вступила.
Ну, значит, вы уже могли не вступить, а меня не спрашивали.
Да, я уже могла не вступить.
А меня не спрашивали.
Понимаете, отмечать комсомол, равно как отмечать революцию или там еще что-нибудь, почему бы и нет? Вопрос как? Праздновать или отмечать? Это очень важный момент. Кстати, не только в Великом Новгороде, но и в Петербурге, в Музее истории Петербурга будет, по-моему, то ли две, то ли три выставки, посвященные комсомолу. Знаете ли, тоже мало не покажется. Вопрос, что мы хотим помнить. В случае с Великим Новгородом это особая ситуация, на мой взгляд. Дело в том, что там музей, там совершенно замечательный музей, федеральный, кстати, ну, Кремль, да, музей-заповедник, прекрасный, очень профессиональный команда историков-музейщиков с умным директором Натальей Васильевной Григорьевой, которые, между прочим, только что приняли и блестяще провели, о чем я могу судить как посетитель, вернее, участник мероприятия, очередную 11-ю конференцию «История сталинизма», которую делает социально-политическая история издательство Распена фон Хельсина. Обычно это всегда там Петербург-Москва, вот тут выехали в город, который расположен между ними. Тема была сложнейшая, советское государство и религия. И в этом смысле Новгород абсолютно имел все права, чтобы принять такую конференцию, и блестяще отработали. И как раз директор музея говорила о том, что история борьбы советского государства с религией коснулась непосредственно музея, потому что музейщики новгородские были репрессированы за то, что они хранят реликвии церковные и не уничтожают их. Это тоже такое 30-е годы, конечно. Вот. И вы понимаете, опять же говорю, музей очень профессионально, умно и серьезно работающий с историей в разные периоды этой истории. Тут вдруг возникает такая стендовая выставочка, это ошеломляюще, даже сказать, смотрится на территории древнего новгородского Кремля. Стендовая выставка абсолютно в панегирически советском тоне и в панегирически советском дизайне, надо сказать, рассказывающая о создании новгородского комсомола, о том, сколько комсомольцев было мобилизовано и провело мобилизацию, мобилизовалось само на фронтах гражданской войны, а это как раз, да, красное, естественно. Сколько комсомольцев и когда создали колхозы, провели коллективизацию, то есть, соответственно, да, сколько участвовало в гражданской войне, в реставрации и восстановлении Новгорода действительно из руин. Ну и так вот до конца 80-х годов прославные будни и героические подвиги новгородского комсомола. Ну вот меня это потрясло, именно потому что это еще и Новгород, да, и если представить, так выставка про комсомол находится в прямом смысле этого слова, ну в минуте, меньше даже минуты ходьбы от Новгородского Софийского собора.
Памятник тысячелетия России.
И, соответственно, памятник тысячелетия России. Причем, понимаете, если мы вспомним историю новгородскую какого угодно, комсомола другого, он, да, был однотипен вполне, то понятно, что речь пойдет и о снятии крестов, о надругательстве над храмами, святынями и так далее. И в случае с Новгородом это тоже так. Там новгородского епископа Тройка Мирович судил его за освидетельствование мощей, которое до того провела советская власть, вернее, должна была провести, но епископ решил сам, так сказать, это сделать, ну, в соответствии с религиозными канонами. Так, естественно, в эту тройку входил руководитель новгородского комсомола. В этой выставке нет ничего такого. Я говорю, она такая абсолютно советско-панегирическая. И самое забавное, вернее, в кавычках забавное, там еще нет ничего такого, что объясняло бы, почему же львиная доля руководителя новгородского комсомола заканчивает жизнь, там даты иногда стоят, в 37-38 году. То есть еще вот об этой странице тоже умолчание, да? Это большой вопрос. И, конечно, на мой взгляд, вот так отмечать не надо.
Так и так отмечать не надо.
А сделать выставку про то, как если... это создавалось, и через во что это вылилось, почему бы и нет?
Я не потому, что я не хочу быть здесь адвокатом дьявола, но смотрите, комсомол – составная часть там, коммунистического движения. Коммунисты, новгородчины, как скажут у нас, решили сделать себе выставку, посвященную там комсомолу. Можно это так считать?
Так пусть они себе там у себя и делают,
что они так себе и сделали, а почему свои штаб?
Извините, это выставка, о которой говорю я, это выставка Новгородского музея-заповедника.
Но на нее там не загоняют людей, надеюсь?
Не загоняют, там вообще стоит, на нее невозможно ни загнать, ни пригнать, да, стоят стенды на территории Кремля. Никто никого не
загоняет. Но люди проходят,
останавливаются, читают.
И смотрят.
Да. И видят панегирические тексты, и, соответственно, в лучшем случае полуправда, если не меньше, чем пол. Опять же, еще раз говорю, это вопрос коннотации. Можно сделать прекрасно интересную выставку про комсомола, про его роль в советском государстве. Почему не только сделать честную выставку? Я вообще считаю, что в этом смысле нет и не должно быть никаких запретных тем. Не должно быть. Неважно, это Петербург, Новгород или какой-либо другой город. Свердловск, то бишь Екатеринбург, да? Но давайте скажем правду. Вот и все. Дело музея рассказывает правду.
Хорошо. Давайте еще о правде. Вы уже поднимали эту тему. Речь идет о том, что действительно поднялась такая волна. Ну, я бы даже сказал, что начали даже возмущение. И я так понимаю, что вы к ней присоединяетесь. По поводу открытия в Эрмитаже, ну, в одном из зданий Эрмитажа, скажем, который принадлежит Эрмитажу, это бывшее Министерство иностранных дел, доски, указывающие на то, что на этом месте был убит Моисей Урицкий, это убийство послужило стартом, там какие-то другие слова используются, для красного террора. Что вы считаете здесь обидного, я бы сказал, для историка?
Вы знаете, важна предыстория. Я прекрасно помню эту доску, проработав в Эрмитаже почти 15 лет, я еще застал тот период, когда до реставрации штаба, там еще не было музеификации помещения восточного крыла, и, соответственно, там были кабинеты сотрудников, ну там еще на части это есть, сейчас там все уже под экспозициями прекрасно сделанными. Вот. И я помню, что когда демонтировали эту доску, поставленную вскоре после того, как Урицкого действительно убил Леонид Канегисин на входе вот, в главный штаб, эта доска была поставлена, она там золоченые буквы на ней выбиты, о том, что здесь и других каких-то там, кажется, эсеров, да, был, ну, можно посмотреть, да.
Но все-таки, Юрий, секунду, я вас перебью. Поэтому... Это доска в памяти Урицкого или памяти событий?
Ну, если учесть, что про Урицкого на этой доске написано вполне позитивистский текст, а борец и страж революции, то это доска памяти Урицкого.
Как борец?
Борец и страж революции, можем посмотреть, да. Так вот, и когда я получаю, опять же, еще раз говорю, у меня это был шок гораздо меньше, чем у многих других людей, потому что когда читаешь, Государственный Эрмитаж приглашает вас в главный штаб на открытие мемориальной доски памяти Урицкого, вы несколько столбенеете, не понимаете, какой вообще век на дворе. Хорошо еще, что до меня довольно быстро дошло, что это не установление, что очень важно, еще тут дьявол в деталях. Эрмитаж, конечно, очень сильно подставился, еще и вот такой вот некорректностью филологической, что ли. Это восстановление доски, которая там была. И я вообще помню, что когда обсуждался несколько лет назад вопрос о том, что делать вообще с досками, которые находятся на внешнем периметре главного штаба, а там много интересного, кстати, и, соответственно, внутри, то было, по-моему, очень разумное предложение, вот в частности, эту доску поместить в отдел истории главного штаба. Ну, там много чего находилось при реставрации, да, всякого разного. Кстати, в том числе, поскольку там были с 18 года камеры предварительного заключения, там еще и отстрелянные гильзы находились. Поэтому тоже артефакты будущего музея. С моей точки зрения, такую доску, вот именно не такую, а эту доску, да, повешенную в ранние советские годы, с весьма позитивистской, если не позитивной оценкой таким образом, да, деятельности и фигуры личности Урицкого, можно было бы повесить там, а на том месте, где произошло убийство. Я, конечно, сходила, посмотрела, как это все висит. А на том месте, где произошло убийство, если уж вешать доску старую, то есть которая там сейчас и висит, историческую, нужно было сразу рядом с ней еще одну. Между тем, довольно далеко по отношению к месту, где висит доска, доска висит под лестничным пролетом, то есть непосредственно, где Урицкий упал, будучи убитым выстрелом, да, Канегисина. Но достаточно далеко на лестничной площадке висит стенд. Первые дни он... Стенд с текстом. Текстом не очень точным, не очень корректным с исторической точки зрения. Я не знаю, куда его так сказать, написали или надергали, я не знаю. Ну, относительно того, кто такой Урицкий, так это тоже, мягко говоря, отстраненно безоценочно, это мягко говоря. Очень кратко и также обтекаемо про Канегисина, который, на мой взгляд, заслуживает в этой истории гораздо большего внимания, правда, во всех смыслах. Не позитива, если как минимум, да, то именно большего внимания. О нем мало кто знает, очень мало кто понимает. Так вот, из того информационного стенда, который был повешен, вот что меня, так сказать, угнетает, невозможно понять, в принципе, ничего. Вот. И любой человек, который видит доску Урицкого, сначала поражается ее наличием, и если он доходит дальше, это совершенно не обязательно, до, так сказать, лестничной площадки, да, то он читает. Теперь, кстати, не читает, потому что какое-то время назад, в начале октября, эта доска была, это не доска, вернее, этот информационный стенд, рассказывающий о самом событии, вообще завешен какой-то белой тряпочкой. Просто завешен. То есть на стене висит нечто, завешенное тряпочкой, да, а под лестницей висит доска. И, конечно,
меня... Доска, что здесь был убит.
Да, доска висит, как висит, борец и страж, да, да. Вот. И это, конечно, такая парадоксальная ситуация. Мне кажется, что и стенд не на месте, и содержание его могло бы быть другим. Стенд, комментирующий информационно, явно должен быть рядом с доской. И уж тем более не прикрытой тряпочкой, да, вот вообще непостижимо, зачем это, либо вы открываете, либо вы не открываете. Ну и потом Эрмитаж я наблюдала, когда пошла эта волна, она действительно была огромной, вы знаете, это очень интересно, люди совершенно полярных убеждений, организации полярных убеждений, значит, вскинулись, так сказать, на эту тему, вот, и вот это вопрос, да, чему и как мы учим, и чего, и о чем мы рассказываем. Вот Эрмитаж несколько раз менял, ну, содержание релиза, ну, информации, новости, вернее, которые висела на сайте. В первый же день там, когда повесили, ну, на следующий 26-го, повесили 25-го, 26-го появилось сообщение, были цитаты из выступления директора Эрмитажа, ну, какие-то там комментарии, как и почему эта доска, ну, тоже, кстати, там непонятно, что это восстановление старое, а не восстановление новое, это очень важный момент. А потом высказывания Петровского очень исчезли, и теперь там несколько строчек о том, что в Эрмитаже открылась новая точечная выставка. Так, если это новая точечная выставка, доску уберут? выставка – это не экспозиция, да? Или доску оставят. Или уберут стенд, который уже вот в октябре был прикрыт так это стыдливо белой тряпочкой. Что будет происходить дальше? Мне, как историку, абсолютно не хватает вот этого погружения в контекст. Я, допустим, его знаю, да? Я знаю, кто такой Кенигиссер, я знаю, что его расстреляли, я знаю, что он совершенно осознанно шел убивать. Он юнкер, он юнкер, он был...
Или был послан сами.
А это неизвестно. Вот как бы вот тут и дело. Мы ничего не знаем. Так и давайте объяснять, да, что, как был, не был. Во всяком случае, в материалах архивного следственного дела, которое частично публиковало несколько лет журнал «Звезда», Виталий Шанталинский это делал. И в журнале «Звезда» ничего подобного не написано. Там реальный, ну, опять же, да, мы ничего не знаем. Никак не можем это прояснить. Есть исторический факт. Есть факт убийства. Есть действительно информация о том, что Кенигиссер был ошарашен убийством. Там близких ему людей, друзей и так далее. И принципиально вот что. Нельзя говорить о том, вот это важно. И именно это делает доску восстановление этой доски вопиющей исторической бестактностью. На месте убийства должен стоять просто памятный знак. Допустим, здесь был убит Урицкий, что дало большевикам повод легализовать красный террор. Вот это очень важно. Они не начали красный террор после убийства. Они его де юре объявили. Он уже шел. И опять же, когда в том числе и на сайте Эрмитажа, а в Эрмитаже все-таки неплохо бы, чтобы проверяли информацию, написано, что, значит, что это, с этого момента начался красный террор, начался он раньше, началось взятие заложников среди дворянства, интеллигенции и расстрелов. Так вот, взятие заложников из интеллигенции, не только из нее, началось гораздо раньше. Понимаете? И в данном случае это был только повод.
Красный террор.
Я вам опять...
25 октября.
Примерно. Да. И достаточно посмотреть на то, что творилось в том числе в Петропавловской крепости и так далее. Да? Это большой и больной вопрос. И если вы рассказываете этот вопрос, как и что мы помним, да? Помнить желательно точно. Тем более, что в этой истории, которая очень болезненная и трагичная, да, нужно употреблять точные формулировки. Если мы устами руководителя такого музея, как Эрмитаж, говорим и пишем на сайте, да, потом, правда, это было убрано, что эти два, что два человека, Урицкий и Кенигиссер, очень даже по своей воле пришли в революцию, но от нее и погибли. Но я говорю, это получается, что Кенигиссер и Урицкий – это люди, так сказать, одной доски, да, поставлены на одну доску. Я в этом совсем не уверена, вернее, я уверена в обратном. И Кенигиссер в революцию не шел.
Подожди, смотри, с кем он был, да? Почему? Он был ярым сторонником временного правительства. Временное правительство тоже революция.
Ну подождите.
Не октябрьская, а февральская.
Он был сторонником правительства. Так и Колчак, между прочим, присягал временному правительству. И что? Это не значит, что они были революционерами. Он шел, например, к Зимнему дворцу вместе с другими юнкерами, ну и дальше, да, соответственно, последовательно защищать ту власть, ну.
Он был. По одной из версий, хорошо, согласен, там действительно там с Савенковым вместе, да?
Есть такая версия,
Савенков, да. Савенков человек революции, безусловно.
Понимаете? Да, в период 18-19 годов...
Есть еще одна вещь, извините, я скажу просто еще одно, я бы сказал, сомнение, да, этического характера. Безотносительно того, кто кого, но и тот, и другой убивали.
Нет, я ни малейшим образом, вот это важный тоже момент, да, я ни малейшим образом не оправдываю факт убийства, потому что убийство и самосуд в любом случае это терроризм, это действие теми же методами. Вопрос, о ком и о чем мы рассказываем, да, при всем при том, что, опять же, есть незаконное, то есть бессудное убийство. Опять же, меньше всего хочу оправдать и Урицкого тоже, который, конечно, возглавляя Петра Чека, никаким, понимаете ли, гуманистом не был и не мог быть, да, естественно. Хотя у него были проблемы уже с августа, с июля-августа 18 года. Он не подписывал смертные приговоры и отказывался. Есть такие документы, они опубликованы. Да. Даже вот в том случае, из-за которого его убил Кенигиссер, он отказался голосовать «за». Да. Ну, это принципиальная вещь. Но это не меняет коннотации, так сказать. Урицкий один из самых таких важных, одна из самых важных фигур в большевистской идеологии и практике террора. Вот и все. Большевистского террора, я имею в виду, красного террора. Опять же, хотя, вот тут хочу прочитать, это нашла, ну это хорошо известное стихотворение Бальмонта, «Люба мне буква К», да? «Люба мне буква К, вокруг нее сияет бисер, пусть вечно светит свет венца бойцам Каплан и Кенигиссер». Или запомнят все, в ком есть любовь к родимой, честь во взгляде, отмстили попранную честь борцы Каверда и Конради. Это Каверду Войкова убил, а Конради, если я не ошибаюсь, Воровского, да. Вот, понимаете, то есть был и такой вот абсолютистский взгляд в то время, ну понятно, что
надо напомнить нашим слушателям, что в тот же день, когда был убит Урицкий, было покушение на жизнь Ленина со стороны Фани Каплан.
Да, и по этому поводу, если вы помните, Игорь Северянин, я процитировала, а вот Игорь Губерман.
Сказали, что это Бальмонт.
Да, с ума сошла, потому что Константин Бальмонт, да. Ну вот, просто там одна и та же, так сказать, историческая цепочка. Вот, а у Губермана за все для еврея найдется судья, за профиль, за ум, за сутулус, за то, что еврейка стреляла в вождя, за то, что она промахнулась, да, в тот самый день. Вот, просто раз мы говорим о Каплан. Так вот, понимаете, ведь установить доску можно. Можно Колчаку, можно Урицкому, только надо объяснить, зачем и почему. Я абсолютно уверена в том, что Эрмитаж, просто заканчивая эту тему, имея уникальные исторические пространства, о чем, кстати, Михаил Петровский говорил, действительно уникальные, может и умеет с ними работать. В данном случае...
Конечно. Да, я просто хотел сказать, что это же Зимний дворец, там же не только музей, да? Ну, неважно.
Да, это историческое пространство. И когда Эрмитаж возвращает...
Там временное правительство и так далее.
Вот подобное. Есть малая столовая, да, и, где да. были арестованы члены временного правительства. Когда к столетию Октябрьского переворота были опять запущены часы с носорогом, да?
Да.
Это тоже вызвало некоторую дискуссию, да, но было понятно, почему это сделано. Вот часы, которые отстали на 100 лет, теперь идут в ногу со временем. Окей, понятно. Тактично и интересно, да? Не бесспорно, но интересно. В случае, когда возвращаются двуглавые орлы, понятно, почему это делается, да? Это восстановление исторического пространства и во многом исторической справедливости. В случае вот с этим сюжетом истории, я имею в виду убийством 30 августа Урицкого и объявлением 5 сентября Красного террора, вот, вещь особая. Если вы хотите помнить, пожалуйста, сделайте так, чтобы люди понимали, что вы хотите помнить и как. Вот и все. А в данном случае это такая вопиющая историческая бестактность, безусловно, в том числе и в отношении к пространству, в котором это находится.
Ну, это ваше мнение.
Безусловно. Безусловно. Ничего да. другое.
Еще у нас осталось несколько минут. Я бы, знаете, о чем хотел еще, раз уж мы гуляем по Петербургу. Давайте заглянем.
Погода хорошая.
Ну да, заглянем в Петропавловку.
Давайте.
Да. Там тоже, ну, здесь вот даже приезжала рабочая группа Совета по правам человека и по развитию гражданского общества по поводу, речь уже идет о других досках, о другой мемориальной памяти, о другой памяти, о других мемориальных там дощечках. Речь идет уже по, ну, памяти о репрессиях, да?
Нет.
О репрессированных.
Нет. То есть, да, но память та же. Того же
периода. Нет.
Понимаете, в чем дело? Ровно то же самое. Это жертвы красного террора.
Да.
Это то, ну, о чем у вас было уже несколько передач, текстов «Дилетанте». Кстати, хочу сказать, что было приятно видеть в подборке документов, лежавших у каждого, в папке у каждого члена заседания межведомственной группы по увековечению памяти жертв репрессий, лежала статья из «Дилетанта». Статья Ирины Карпенко, которая ученый-секретарь этого музея, которая писала в вашем журнале именно о том, как были найдены останки тех, кто был расстрелян в 18 году вот на территории Петропавловской крепости. Ну и опять же,
рождался город Петербург.
Ну да, но расстрелы были позже. Да.
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 Нет,
так
да,
вот,
немножко позже.
Чуть-чуть. Вот. И дело в том, что это тоже вопрос исторической памяти. И как раз одним из пунктов повестки дня заседания межведомственной рабочей группы была и дальнейшая мемориализация и захоронение. Так вот, дело в том, что, кстати, в тот день, когда была группа, а в тот день, когда исполнилось 100 лет с объявления, подчеркиваю, не начало, а объявление красного террора, это очень разные вещи, да, музей сделал прекрасную акцию. Было возложение венка, установление даже венка к стене Головкина бастиона Петропавловской крепости. Собственно, у стены и найдены были останки. На ней, на траурной ленте этого венка, венок, кстати, состоял из красных и белых цветов. Это тоже правильно. Красный и белый, это было совершенно продумано. Там была лента, если я не ошибаюсь, такого содержания. Жертвам гражданской войны, убитым на территории Петропавловской крепости в такой-то, такой-то период. Абсолютно исторически точная формулировка. И вот мне кажется, пришли музейные сотрудники, пришли просто люди, журналисты, конечно, пришли. И это было очень правильное, очень точное событие. Вечером того же дня там была акция общества «Мемориал», такая театрализованная, ну, вечером уже при свечах. А вот с точки зрения музейной исторической памяти, мне кажется, было найдено абсолютно правильное решение. Вот так мы помним. Вот в этот день, вот здесь, да, мы вспоминаем о том, что произошло 100 лет назад, и вспоминаем о тех, кто был расстрелян там до и во время красного террора. Что касается дальнейшего, то, во-первых, останки приняты решение, будут захоронены на кладбище жертв 9 января. Там есть еще историческая преемственность, да, там лежат уже останки расстрелянных жертв той революции. Да. И решается вопрос о памятном знаке, что тоже важно. Да, памятном знаке на территории Петропавловской крепости, видимо, там, где и найдены были останки, о том, что здесь произошло. Да, вот кто здесь, ну, что здесь были расстреляны люди, ставшие жертвами, люди жертвы революции. Там есть проблема, потому что Петропавловская крепость – это памятник архитектуры федерального значения, еще и объект ЮНЕСКО. Ничего на стене, на стенах крепости, конечно, делать нельзя. Вероятнее всего, просто на газоне, ну вот, собственно, у стены, и будет стоять памятная стела или памятный знак. Это правильный подход к исторической памяти. Вы помните, и вы ненавязчиво и честно объясняете, что произошло, и что об этом нельзя забывать никогда.
Ну, хорошо. Я думаю, что ничего хорошего нет.
Кое-что есть.
Кое-что есть. Кое-что есть, а кое-чего нет. Мы в любом случае сейчас завершаем программу «Дилетанты», и мне остается только нашим слушателям посоветовать взять в руки сам журнал и все, что мы не договорили сегодня, дочитать в журнале, или наоборот, то, что вы не дочитали в журнале, услышать в нашем сегодняшнем разговоре. Это была программа «Дилетанты». До встречи.
«Дилетанты».